говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Московский городской суд начал рассмотрение дела Константина Лебедева, одного из фигурантов так называемого «болотного дела». Конституционный суд России признал право избирателей обжаловать в суде действия избирательных комиссий по подсчету голосов и подведению итогов выборов. В США сотрудники прокуратуры готовятся предъявить уголовное обвинение подозреваемому в организации двух взрывов в Бостоне. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Московский городской суд сегодня рассмотрел дело Константина Лебедева, одного из фигурантов так называемого «болотного дела». Его обвиняют в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Константин Лебедев признал свою вину. Суд рассматривал дело в особом порядке, без исследования доказательств и частично в закрытом режиме. Приговор Константину Лебедеву огласят 25 апреля. Сегодня же в рамках акции «Один день, одно имя» также день, посвященный Константину Лебедеву. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодняшнее заседание по делу Константина Лебедева для журналистов было открыто лишь частично. В той части заседания, которая была открыта, прокурор Михаил Резниченко заявил, что Лебедев был одним из главных организаторов беспорядков на Болотной площади. Он должен был контролировать ход этих беспорядков и докладывать обо всем грузинскому политику Гиви Таргамадзе, которого следствие также считает одним из организаторов беспорядков в России. Прокурор также заявил, что оппозиционеры Сергей Удальцов, Леонид Развожаев и Константин Лебедев получили от Таргамадзе по 50 тысяч рублей за организацию беспорядков на Болотной площади. И в ходе прений прокурор потребовал приговорить Константина Лебедева к 5 годам колонии общего режима. Станет ясно решение суда 25 апреля, именно на этот день назначено оглашение приговора. По словам адвоката Константина Лебедева Валерия Лаврова, защита надеется, что суд все-таки снизит срок, запрошенный прокуратурой.
Можно комментировать только то наказание, которое попросило гособвинение, 5 лет лишения свободы. Константин приехал с сумкой, в которой вещи, питание. То понятно, да, к какому наказанию он готовился. Для нас это никакой неожиданности не было. Надеемся все-таки, что суд даст наказание мягче, чем просит.
Виолетта Волкова, бывший адвокат Константина Лебедева, а ныне защитник еще одного фигуранта этого дела, Сергея Удальцова, не удивлена тому, что Лебедев заключил сделку со следствием. Адвокат уверена, что это негативно отразится на приговоре ее подзащитному.
Изначально была соответствующая договоренность между Лебедевым, Развожаевым и Удальцовым, что я буду адвокатом у всех вот из этих троих привлеченных по делу лиц. В тот момент, когда показания вдруг начнут расходиться, остальные должны будут понять, что, в общем-то, человек начал лжесвидетельствовать. То, что сегодня было доложено в суде, и вот то, что мы уже сегодня слышали о том, что якобы был некий сговор в апреле месяце на то, чтобы массовые беспорядки там были проведены, что какие-то суммы получались, причем эти суммы называются, там приобретались палатки для массовых беспорядков. И это все ложь. Это все ложь, которую использовал, видимо, Лебедев, ну, в каких-то своих абсолютно целях. Вот эта вот сделка, которую по-другому хочется назвать сговором со следствием, может негативно сказаться и на деле Сергея Удальцова, и на деле остальных фигурантов по делу 6 мая, потому что мы уже тоже услышали, что по некоему сигналу они стали одновременно действовать, хватать куски асфальта и кидать их и так далее. Это же был огромный комитет, который собирал этот митинг. Это были огромное количество людей, которые в этом участвовали. И говорить о том, что все это придумали тройка Лебедев, Развожаев и Удальцов, на мой взгляд, вот, даже не как для адвоката, а просто как для человека, это смешно.
Говорила адвокат Виолетта Волкова. 33-летний Константин Лебедев был арестован 18 октября. Он стал первым фигурантом так называемого дела «Анатомии протеста 2», возбужденного по фактам, изложенным в одноименном фильме телекомпании НТВ. Авторы этого фильма утверждали, что Константин Лебедев, а также Сергей Удальцов и Леонид Развожаев готовили силовой захват власти на деньги из-за рубежа и помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе. По версии следователей, 6 мая прошлого года Лебедев совместно с Удальцовым, Развожаевым и Таргамадзе, далее цитирую обвинительное заключение, в целях посягательства на основу безопасности и стабильности в обществе и дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации организовал массовые беспорядки на Болотной площади, которые сопровождались применением насилия в отношении представителей власти и уничтожением имущества. Конец цитаты. Кроме того, как считают следователи, перечисленные активисты в течение 2012 года продолжили попытки организовать массовые беспорядки в других городах России. С октября прошлого года Константин Лебедев находится под арестом. В феврале этого года Басманный суд отпустил его под домашний арест. В начале апреля было утверждено обвинительное заключение, и его дело передали в суд. Как пояснил его адвокат Валерий Лавров, Константин Лебедев полностью признал вину, а также подтвердил достоверность записи, показанной в фильме «Анатомия протеста 2». Следствие в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева еще ведется. Удальцов находится под домашним арестом, Развожаев в следственном изоляторе «Матросская тишина». Представители Левого фронта сегодня заявили, что считают подлостью поведение Лебедева и его сотрудничество со следствием. Алексей Сахнин, один из координаторов этого движения, пояснил «Радио Свобода», что в Левом фронте подозревают, что Лебедев по заказу российских спецслужб организовал провокации против оппозиции.
Мы считаем, что Константин Лебедев по заказу репрессивных органов, спецслужб, разработал и осуществил провокацию, в которую втянул наших товарищей. Суд над ним является вот последним актом в этой драме, в результате которой репрессивные службы стараются разгромить организацию демократического левого движения в России.
Сегодня же в рамках кампании «Один день, одно имя», посвященной так называемым узникам Болотной, день солидарности с Константином Лебедевым. Однако на сайте комитета 6 мая, созданного в поддержку фигурантов этого дела, сегодня не появилось традиционного видеоролика. Как поясняют в пресс-релизе, посвященном Константину Лебедеву, все известные общественные деятели и политики, к которым обращались организаторы акции «Один день, одно имя», отказались записать ролик в его поддержку, несмотря даже на то, что сегодня был суд над ним. Политический комментатор Глеб Черкасов рассуждает о положении Константина Лебедева.
Господин Лебедев дает показания и предпринимает такие действия, которые его товарищи никак оценить не могут. Я думаю, что такая защита уже со стороны Левого фронта. Можно ли осуждать или не осуждать человека, который сидит в тюрьме, я говорить не берусь, потому что это выбор каждого. И в конце концов, наша недавняя история показала, что кто-то решался давать показания, а кто-то нет. Но это еще и вопрос человеческого качества тех людей, которые говорят о том, что борются с режимом. Тех, кто находится в оппозиции, выясняется, что для многих из них давление, как очень неприятное и тяжелое, но пока явно уж не такое чрезмерное, оказывается поводом для компромиссов.
Говорил Глеб Черкасов. Сегодня же представители Координационного совета оппозиции подали в московскую мэрию заявку на акцию 6 мая. Как говорят организаторы, эта акция должна стать кульминацией кампании в поддержку фигурантов болотного дела. Заявка подана на 30 тысяч человек. По задумке организаторов, активисты сначала пройдут шествием от Калужской площади по улице Якиманка до Болотной площади, а затем на Болотной площади уже состоится митинг. Напомню, что к ответственности за события 6 мая прошлого года привлечены 26 человек.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сегодня общественная рабочая группа представит доклад о событиях на Болотной площади 6 мая прошлого года. Этот документ подготовлен на основе опросов 600 очевидцев того, как марш миллионов перерос в столкновение его участников с полицейскими. В результате пострадали десятки человек. По выводам правозащитников и общественных деятелей, участвовавших в составлении доклада, фрагменты которого уже появились сегодня на сайте «Новой газеты», в столкновениях виновата полиция. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с одним из участников общественной рабочей группы, театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым.
Доклад собой представляет довольно пространный текст, в котором собрано огромное количество свидетельств людей, участников митинга, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая. Собственно, что происходило в каждом пункте движения демонстрантов. И плюс к тому юридический анализ действий властей и действий демонстрантов. То есть там приведены не только факты, да, и дана юридическая оценка этих фактов.
Ну вот в итогах расследования отмечается, что полиция не стремилась прекратить возникший конфликт. Вместо этого полицейские применяли неадекватную силу по отношению к участникам акции. Вы, прочитав этот доклад и будучи еще и обличены некоторой ответственностью, вы не обычный читатель, все-таки у вас какая-то общественная функция. Вы убеждены тем, что прочли в этом документе?
Да, конечно, конечно. Я убежден, тем более, что я многие эпизоды наблюдал собственными глазами. Могу как бы подтвердить, что так оно и было. Ну, кроме того, вот роль роль провокаторов, которые шли в колонии демонстрантов, она тоже очень ясно прописана. То есть это молодые люди, которые выглядели внешне, вроде бы выглядели как анархисты, но таковыми, судя по всему, не являлись. Именно они провоцировали насилие, они бросали куски заранее разобранного асфальта. Эти люди в черном и в черных масках находились в контакте с полицейскими. Они не только с ними разговаривали, но оказывались в какие-то моменты за оцеплением. Ни один из них не был арестован. Их не обыскивали на проходе, когда они проходили через рамки, ну и так далее. Даже были какие-то у некоторых демонстрантов контакты с кое с кем из этой группы и там, с их кураторами, вербальные контакты. Вот. Из чего мы как бы делаем, ну, мы, читатели доклада, делаем вывод, что, разумеется, это были люди, которые работают на спецслужбы, и заранее все было запланировано, и это была провокация.
Вот 27 человек привлекаются сейчас к ответственности уголовной по разным эпизодам того, что произошло на Болотной площади. Доклад дает представление о том, собственно, демонстранты, вот их мера ответственности какая существует за то, что происходило там?
Да, там все действительно довольно подробно прописано, много тоже свидетельских показаний. Начнем с того, что по какой-то странной причине отсутствовал ответственный со стороны городских властей за проведение митинга. То есть, когда там начались только проблемы, вот возникло это узкое горлышко на подходе к Болотной площади, когда началась давка и так далее. Люди пытались связаться с начальниками, которые отвечали за проведение митинга, но это было невозможно. Более того, невозможно было получить фамилию человека, который должен был координировать все это. Вот, что было крайне необычно. Начиная с этого пункта, ну и кончая как бы тем, что людей, которые находились в ситуации самообороны, всячески провоцировали на то, чтобы они физически противостояли полиции. Но так или иначе, это физическое противостояние со стороны демонстрантов, оно сводилось к тому, что там с кого-то шлем сорвали. Как бы люди, грубо говоря, отбивались от насилия полицейских. Ну, извините, но, в общем, задача полиции состоит в том, чтобы останавливать насилие, а не провоцировать его, не правда ли?
С участником общественной рабочей группы, режиссером Владимиром Мирзоевым, беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Конституционный суд Российской Федерации признал право избирателей обжаловать в суде действия избирательных комиссий по подсчету голосов и подведению итогов выборов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы уполномоченного по правам человека в России, Воронежского областного отделения партии «Справедливая Россия» и нескольких граждан из Петербурга и Воронежской области. Все заявители и региональное отделение партии участника выборов, и член участковой избирательной комиссии, и наблюдатель, и избиратель принимали участие в выборах 4 декабря 2011 года, в том числе и в Госдуму. После выборов они обжаловали результаты голосования в суде, но суды не приняли к рассмотрению их заявления. Позиция судов состояла в том, что конституционное право граждан избирать в органы государственной власти заканчивается в момент голосования, а возможные нарушения законодательства при подсчете голосов касаются только кандидатов или партий, принимавших участие в выборах. Только они, по мнению судов, имеют право обжаловать официальные результаты голосования. Заявители же, напротив, убеждены в том, что оспариваемые нормы ограничивают их избирательные права и право на судебную защиту, и что сложившаяся судебная практика фактически лишает избирателей возможности защитить свои голоса от фальсификации, препятствует свободному волеизъявлению граждан. Заявители считают, что право, которое нельзя незамедлительно защитить, является правом только на бумаге. Конституционный суд в целом согласился с такой позицией, признав, что в законе нет ясного определения, какие именно решения избирательных комиссий, связанные с подведением итогов выборов, могут обжаловать избиратели и другие субъекты. Поэтому на практике по формальным основаниям за избирателями не признается право следить за правильным подсчетом голосов, а суды не принимают такие заявления к рассмотрению. Суд решил, что неопределенность законодательных норм не позволяет избирателям защищать в суде свои права, а потому в этой части противоречит Конституции, говорит судья-докладчик Николай Бондарь.
На этот вопрос исчерпывается ввели избирательные права самим актом голосования, Конституционный суд ответил: нет, не исчерпывается. После того, как избиратель опустил бюллетень, его электоральные интересы не заканчиваются, в отличие от того, как это представлялось в судебной практике, не только в судебной практике. В постановлении прямо сказано, что это позиция и Центральной избирательной комиссии, и некоторых других высших государственных органов. Но Конституционный суд в данном случае сделал иной вывод. Те положения, которые оспаривались заявителями, они содержат неопределенность. Правовой статус субъектов различен. С одной стороны, избиратели, с другой стороны, политическая партия, наблюдатели, кандидаты. А в обжалуемых статьях субъекты перечислены в одну строчку без всякой дифференциации.
Второй важный момент – это признание несоответствующими Конституции отказа избирателям в обжаловании итогов голосования на своем избирательном участке.
В этой части законодатель должен предоставить избирателям возможность обжаловать итоги голосования на том избирательном участке, где он был избирателем. И это очень существенно. Суд обязан принять жалобу и уже в рамках судебного процесса на основе принципа состязательности решить, достаточные или недостаточные доказательства, которые представлен избиратель. Я подчеркиваю, речь идет о точечном моменте с точки зрения и территориального уровня, и самого характера спора. Это итоги голосования, но не результаты выборов. Признание недействительными, например, итогов голосования на конкретном избирательном участке отнюдь не отменяет автоматически результаты выборов.
Тем не менее, заявители довольны постановлением Конституционного суда, говорит одна из заявителей Ольга Андронова.
Мы имеем право идти по вновь открывшимся обстоятельствам, и я не знаю, кто бы мне в этом деле мог помешать. Ровно те же фальсификации, мы 15 килограмм только что сдали в Европейский суд по правам человека. Из них основной вес – протоколы подлинные, протоколы фальшивые. У нас их несколько сотен. Почему бы нам не пойти в суд с этими сотнями опять? Это просто умение отстаивать свои права. И в первую очередь надо пользоваться мирным способом. Если вы не сдаетесь, то враг будет разбит, победа будет за нами, и мы выпьем кофе в Берлине. Даже с подкинутыми голосами «Единая Россия» пролетела, как фанера над Парижем.
В том, что постановление Конституционного суда положительно повлияет на ситуацию с выборами в России, сомневается известный адвокат Иван Павлов.
Заставят суд общей юрисдикции рассмотреть жалобу гражданина. Ну что, не рассмотрят, что ли? Рассмотрят по существу жалобу. И скажут, нарушение, которое вы оспариваете, на самом деле таковым не является. Вот и все. Почему-то какие решения не получали, что ли? ЕСПЧ, у меня есть дела, которые 2004 года там болтаются. ЕСПЧ – это для следующего поколения. А вот в местных судах, как сказал товарищ Путин, замучаетесь по судам пыль глотать. Вот наши граждане пыль до сих пор глотают. Избирательное законодательство очень хитро у нас устроено, чтобы признать выборы несостоявшимися, надо, чтобы то ли на четверти, то ли более чем на четверти избирательных участков были признаны выборы несостоявшимися. Даже если суды вот будут там где-то удовлетворять заявление граждан, то это большой погоды не сделает.
Что же нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?
Сложный вопрос. Тот, кто на него ответит, может рассчитывать на Нобелевскую премию мира. Как говорил один водопроводчик, систему менять надо.
В любом случае, теперь суды не вправе будут отказывать избирателям и не принимать их жалобы на нарушения, которые были замечены в ходе выборов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас о важных зарубежных темах. В США сотрудники прокуратуры готовятся предъявить уголовное обвинение подозреваемому в организации двух взрывов, которые произошли у финишной черты марафона в Бостоне в прошлый понедельник. 19-летний Джохар Царнаев, получивший серьезные ранения в перестрелке с полицией, находится в госпитале под вооруженной охраной и в настоящее время не способен разговаривать, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Состояние Джохара Царнаева, раненого перед арестом в шею и в ногу в перестрелке с полицией остается тяжелым, но стабильным. После двухдневного воздействия седативных средств Царнаев пришел в себя. Из-за повреждения гортани он не в состоянии говорить. Однако в воскресенье вечером он смог время от времени в письменной форме отвечать на вопросы представителей властей, включая вопросы о вероятных соучастниках и не разорвавшихся самодельных бомбах. Джохар Царнаев был привезен в клинику медицинского факультета Гарвардского университета после того, как он был захвачен в Уотертауне в пятницу вечером. Обнаружение Царнаева-младшего, истекавшего кровью и укрывшегося на дне зачехленного катера во дворе одного из домов, стало финалом интенсивной поисковой операции, которая на много часов парализовала жизнь в Бостоне и его окрестностях. Старший брат Джохара, 26-летний Тамерлан Царнаев, также объявленный ФБР в розыск, как подозреваемый в деле о терактах, погиб во время перестрелки с полицией в ночь на пятницу. По свидетельству очевидцев, Джохар, пытаясь скрыться от полицейских на автомобиле, переехал тело Тамерлана. Официального медицинского заключения о причине смерти последнего пока нет. Между тем, представители властей не исключают, что братья Царнаевы планировали новые атаки. На местах перестрелки с ними полиция обнаружила несколько неразорвавшихся самодельных взрывных устройств, а также более 250 боевых патронов. Комиссар полиции Эд Дэвис в интервью телекомпании CBS заявил, что арсенал такого объема крайне опасен в городских условиях. Материальные свидетельства на месте произошедших событий, не сработавшие боеприпасы взрывного действия и средства ведения огня дают нам основание предполагать, что братья Царнаевы намеревались атаковать и других людей. Таково мое убеждение в данный момент. Выступая на телеканале Fox News, Эд Дэвис заявил, что власти не могут быть полностью уверены, что все боеприпасы из арсенала братьев Царнаевых уже найдены. Однако при этом он настаивал, что жители Бостона находятся в безопасности. Мотивы действий братьев Царнаевых, подозреваемых в организации взрывов во время бостонского марафона, остаются неясными. В результате взрывов погибли трое и получили ранения свыше 180 человек. Член Сенатского комитета по разведке Дэн Коутс в интервью телекомпании ABC поднял вопрос о том, когда раненый в горло Джохар Царнаев сможет снова говорить и сможет ли вообще. Его ранение не означает, что он не способен общаться, но сейчас он в таком состоянии, что мы не можем получить от него никакой информации. До сих пор не ясно, получил ли Джохар это ранение от полицейских или выстрелил в себя сам. Во время его последнего противостояния с полицией из катера, в котором он нашел убежище, доносились выстрелы, но эксперты не определили, куда именно они были направлены. Тем временем Федеральное бюро по контролю над алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами изучает оружие, которое использовали братья Царнаевы в попытках понять, как оно к ним попало. Ни тот, ни другой не имели разрешения владеть оружием. Следователи по делу о теракте в Бостоне внимательно изучают обстоятельства прошлогодней поездки Тамерлана Царнаева в Россию на предмет возможного влияния на братьев со стороны чеченских сепаратистов или исламистских экстремистов. Известно, что Тамерлан выехал из США в Москву в январе 2012 года и провел в родительском доме в Дагестане полгода. Эта поездка в сочетании с беседой, которую ФБР провела с ним по просьбе российских властей в 2011 году, задним числом поднимает вопросы о том, были ли пропущены опасные сигналы о неблагонадежности братьев. Обвинения Джохару Царнаеву могут быть предъявлены в любой день. Наиболее серьезным из них может быть федеральное обвинение в использовании оружия массового поражения с целью убийства людей. Оно может стать основанием для смертного приговора. В законодательстве штата Массачусетс смертная казнь отсутствует. Администрация Обамы дала понять, что не будет медлить с возбуждением уголовного дела против Джохара Царнаева. При этом следствие намеревалось допросить его с отсрочкой правила Миранды, согласно которому подозреваемому в преступлении первым делом сообщается, что он имеет законное право хранить молчание и пользоваться услугами адвоката, а также, что любое его слово может быть использовано против него. Это экстраординарный шаг, но он не противоречит закону, если рассматривается как исключение, допускаемое в интересах общественной безопасности. В данном случае это исключение продиктовано вероятностью того, что бомбы, оставленные где-то братьями Царнаевыми, могут взорваться и вызвать новые человеческие жертвы. Ряд законодателей-республиканцев заявили, что Царнаев должен быть ограничен в правах еще в большей степени, чем хотела администрация. Они указывают, что отсрочка применения правила Миранды в интересах общественной безопасности действует только 48 часов. К вечеру воскресенья ее действие должно было истечь, а ценных сведений от тяжело раненого Царнаева, судя по всему, получено не было. Как гражданин Соединенных Штатов, Джохар Царнаев по нынешнему законодательству не может быть судим военным трибуналом, даже если его деяния будут квалифицированы как терроризм. Единственный возможный вариант – это гражданский суд, на котором судьбу обвиняемого решит жюри присяжных. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжении темы послушаем обзор свежих американских газет, над которым работал наш корреспондент Владимир Дубинский.
Памяти троих погибших в результате теракта в Бостоне посвящена редакционная статья газеты «Бостон Глоб». Гибель Кристал Кэмпбелл, Лю Линдзи и Мартина Ричарда, пишет газета, это в первую очередь страшная трагедия для их родных и близких. Но это также огромная потеря для нашего города, так как каждый из погибших по-своему его олицетворял. Лю Линдзи было 23 года. Она была студенткой в Бостонском университете, где изучала статистику. Она была родом из Китая. Из всех городов мира, где она могла бы получить образование, она выбрала Бостон. Благодаря таким, как она, наш город становится все более международным и таким образом обогащается. Кристал Кэмпбелл было 29 лет. Она по две смены в день работала менеджером в ресторане и ухаживала за своей больной бабушкой. Эта трудолюбивая молодая женщина с большим сердцем обладала теми самыми качествами, которыми отличаются жители штата Массачусетс. 8-летний Мартин Ричард вырос в районе, который переживал тяжелые времена, но который, благодаря усилиям таких активистов, каким является отец погибшего мальчика, пошел на улучшение. На примере этой семьи мы видели, как одно поколение бостонцев прилагает усилия к тому, чтобы построить лучший город для нового поколения. Порой, продолжают редакторы «Бостон Глоб», именно трагедии показывают нам, кто мы есть. Кристал, Лю, Линдзи и Мартин были лицами этого гостеприимного и с надеждой смотрящего в будущее города. Мы благодарны им за то, что они были нашими соседями. Более 500 тысяч долларов пожертвовали американцы в фонд помощи Джеффу Бауману, молодому человеку из Нью-Гэмпшира, получившему тяжелейшее ранение в результате взрыва возле финишной черты бостонского марафона. Ранения Баумана были настолько серьезными, что врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги ниже колена. Как сообщает онлайн-газета «Хаффингтон Пост» и другие средства массовой информации, перед самым взрывом Бауман, который у финиша ждал свою подругу, принимавшую участие в марафоне, видел, как один из братьев Царнаевых оставил на земле сумку. Придя в себя после операции, Бауман попросил бумагу и ручку и написал, что видел сумку и человека, который смотрел прямо на него. Позднее, в беседе со следователями, он опознал Царнаева по фотографии. Родственники, друзья и коллеги Баумана по работе организовали в интернете сбор средств на его лечение. Их цель – собрать $1 миллион. К концу дня воскресенья пожертвования сделали более 10 тысяч человек. Песня Нила Даймонда «Sweet Caroline» – неофициальный гимн болельщиков легендарной бостонской бейсбольной команды Red Sox. Where it began. После теракта матчи команды были отложены, но в знак солидарности с Бостоном в течение всей недели на бейсбольных матчах по всей стране на стадионах играли эту песню. Так было в Нью-Йорке на стадионе непримиримых соперников Бостона команды «Нью-Йорк Янкис». Каждый житель Нью-Йорка понимает, что сейчас переживают в Бостоне, приводят слова одного заядлого нью-йоркского болельщика агентства Associated Press. «Когда беда произошла у нас», — сказал болельщик, вспоминая теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, «болельщики в Бостоне тоже нас не забыли. Они пели нашу песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». В субботу, на следующий день после того, как был арестован Джохар Царнаев, один из подозреваемых в совершении теракта, жизнь в Бостоне начала возвращаться в нормальное русло. Red Sox принимали у себя дома команду из Канзаса. На стадионе зрителей ждал сюрприз. Когда в игре наступила пауза, на поле появился никто иной, как облаченный в бейсболку с эмблемой бостонской команды Нил Даймонд. По сообщению спортивного телеканала ESPN, заранее о намерении Даймонда приехать на матч не знало даже руководство команды. За полчаса до матча знаменитый певец позвонил на стадион, сказал, что он только что прилетел в Бостон из Калифорнии и хочет исполнить любимую песню болельщиков. And when I heard, burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you?
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу Время свободы. У микрофона Светлана Павлова. И еще немного американских новостей. 22 апреля, сегодня, должны начаться предварительные слушания по делу пятерых заключенных военной тюрьмы Гуантанамо, обвиняемых в организации терактов 11 сентября. Неясно, однако, начнутся ли слушания срок. Как и не ясен принципиальный вопрос о будущей участи этой американской тюрьмы на Кубе, снискавшей себе во всем мире весьма недобрую славу. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По мнению экспертов, маловероятно, что слушание стартует по плану 22 апреля, и причина задержки, в полном соответствии с сумбурной судьбой Гуантанамо, выглядит достаточно нелепо. Создается впечатление, что предварительные заседания будут перенесены на конец мая, начало июня, рассказала Радио Свобода профессор права университета Фордом Карен Гринберг. Как выяснилось, из компьютеров оборонного ведомства таинственно исчезли тысячи конфиденциальных документов, принадлежащих военным адвокатам, представляющим перед трибуналом обвиняемых. С другой стороны, в компьютерах адвокатов почему-то появились папки с документами прокуроров. Защитники также пожаловались судье на то, что кто-то посторонний отслеживает их электронную переписку и поисковые запросы в интернете. С этим надо разобраться, прежде чем приступать к слушаниям. Если же говорить принципиально, все эти накладки еще раз доказывают, что механизм военных трибуналов, да и вся система Гуантанамо, были изначально плохо продуманы, что дела о терроризме следует вернуть на американскую землю в федеральные суды общей юрисдикции, где строго охраняются права обвиняемых и выносятся заслуживающие доверия приговоры. В противном случае, по словам профессора Гринберг, мы обречены и далее шлепать по трясине, вязнуть в ней, выкарабкиваться и снова в нее погружаться. На настоящий момент число состоявшихся досудебных слушаний по делам заключенных Гуантанамо перевалило за 100, а ВОЗ и ныне там. До судоговорения мы не дошли. Процесс не может сдвинуться с мертвой точки, так что свою неэффективность он доказал сполна. Теперь надобно понять, является ли он еще и неправосудным. Естественно, никто сознательно такую неуклюжую машину не создавал, сказала моя собеседница. Скорее, напротив. Вывод дела о терроризме в отдельную категорию. Учреждение трибуналов. Прописка их на американской территории Гуантанамо, но не в самих США, где, казалось, система наделяет подсудимых чрезмерными правами. Все это было призвано облегчить работу пенитенциарных и судебных инстанций, задействованных в борьбе с терроризмом. Этим надеждам не суждено было сбыться. Как трудно заменить днище судна в открытом море, так непросто концептуально разрабатывать новый правовой инструментарий и одновременно применять его на практике. Вот пример. Прокуратура намерена предъявить группе заключенных боевиков обвинение в совершении военных преступлений по статьям «Оказание пособничества террористам» или «Прямое участие в преступных террористических сговорах». Верховный суд, однако, решает в полном согласии с общепринятыми нормами уголовного права, что поскольку названные статьи не значились среди военных преступлений до 2006 года, то их и нельзя инкриминировать лицам, попавшим в плен до этого срока. В результате подготовительная работа, проделанная прокуратурой по делам, относящимся, скажем, к терактам 11 сентября или к подрыву эсминца «Коул» годом ранее, идет на смарку, и она вынуждена начинать все с нуля, да еще и с ужатой обвинительной базой. Заявила профессор права университета Фордом Карен Гринберг. На ее взгляд, администрация Обамы не жалела усилий, чтобы максимально рационализировать Гуантанамо, приблизить его практику к цивилизованным судебным нормам. Но примирить законы мирного времени с законами войны не смогла. Или вот такая незадача. Адвокаты, ориентируясь на нормальное уголовное судопроизводство, доказывают, что молва не может служить источником криминалистически значимой информации. Обвинение же настаивает, что в делах о терроризме молва, слухи допустимы в качестве улик. Эта коллизия не устранена. Не устранено и противоречие между обвинением, которое хочет использовать сведения, добытые с помощью жестких методов допроса, и защитой, утверждающей, что такого рода сведения недопустимы. Правовые проблемы, поднятые голодовкой, которую держат сейчас десятки заключенных Гуантанамо, снова демонстрируют наличие страшной неразберихи в судебной части нашей противотеррористической политики.
Hunger strike is a reminder to everybody that Guantanamo stands on very fragile ground.
По разным сведениям, согласно «Нью-Йорк Таймс», голодовку проводят то ли 63, то ли 100 с лишним заключенных. Но число примкнувших к акции, и это признает и комендант Гуантанамо, в последние дни заметно увеличилось. Поводом голодовки, рассказал Аль-Джазире адвокат Карлос Уорнер, послужило изъятие охраной Корана у заключенных, в котором они якобы передавали друг другу записки запрещенного содержания. Но реальная причина была совсем иного свойства. Протестующие требуют, чтобы федеральные суды во исполнение решения Суда Верховного принудили военную прокуратуру, наконец, рассмотреть их прошение об освобождении, поскольку отказ от рассмотрения является антиконституционным, а также чтобы федеральные суды потребовали от тюремного начальства сделать их условия содержания более гуманными, иначе у них просто не будет физических сил и далее доказывать свою невиновность и бороться за выход на свободу. Конгресс в свое время запретил федеральным судам вмешиваться в эти вопросы, посчитав их прерогативой военной прокуратуры и тюремных властей. Верховный суд, как утверждает защита, эти законодательные инициативы аннулировал. Но обвинение настаивает на том, что это не так, что вопрос об изменении условий содержания Верховный суд вообще оставил в стороне. Что же касается вопроса о принуждении прокуратуры к рассмотрению прошения об освобождении, то суд не потребовал от нее делать это регулярно, если хоть раз прокуратура прошение рассмотрела и отклонила. Как процесс может двигаться вперед, если эти принципиальные разночтения остаются неулаженными, недоумевают комментаторы. Кавкианскую сущность Гуантанамо для них как нельзя лучше символизирует следующий факт. Около 80 заключенных, чье дальнейшее пребывание в тюрьме признано нецелесообразным, не выходят на свободу. Одни страны, которым они могут быть переданы, отказываются их брать, в другие их не рискует отправлять само американское правительство, ибо они могут подвергнуться там негуманному обращению.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российской проблематике. Сегодня 143-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. О современном восприятии этой исторической фигуры и о символическом значении Ленина в советское время и сейчас я побеседовала с доцентом историко-архивного института РГГУ Филиппом Тараторкиным. Вы преподаете в РГГУ и, по всей видимости, по роду деятельности много общаетесь с современными студентами. А как молодежь воспринимает фигуру Ленина и вообще советское прошлое?
Знаете, по-разному, как, наверное, все, что воспринимает молодежь, по-разному. Студенты, по крайней мере, помнят и представляют хотя бы в общих чертах, кто это такой. А вот школьники уже, насколько я понимаю, не вполне представляют. Трудно, наверное, было предположить еще году в 90-м, 91-м, что такая ситуация вообще возможна. Происходили переоценки личности Ленина, происходили какие-то уточнения подходов к его личности и деятельности. Эти уточнения происходили неоднократно. Это было и в период оттепели при Хрущеве, это было и на рубеже 80-х, 90-х годов. Но любые эти уточнения и любые эти переоценки даже не предполагали возможности, что Ленин окажется когда-то выведенным за скобки, что он вообще уйдет из тех основных, главных, центральных сюжетов новейшей истории, к которым все настолько привыкли, что казалось, что Ленин – это просто синоним новейшей истории.
А вот если говорить о той общности людей, для которых Ленин все-таки не пустое слово, допустим, о неомарксистах, о членах Коммунистической партии Российской Федерации, вот, как мне кажется, многие члены КПРФ во многом сейчас отошли от того, что называется ленинских принципов, ленинских заветов. Ну, сама, допустим, видела в кабинете в приемной у Зиганова картины с какой-нибудь православной символикой, с храмами. Вот как вы полагаете, символ Ленина, вот этот сакральный символ, сейчас его место в картине мира современных коммунистов, каково оно по сравнению с официальной, с советской картиной мира?
Ну, я думаю, что этот образ стал живее. Он, конечно, стал менее догматичным, чем он был. Но ведь интересно то обстоятельство, что метаморфозы, все изменения, многочисленные образы Ленина, которые происходили после его смерти, как правило, происходили под знаком возвращения к ленинским нормам, возвращения к подлинному Ленину. Вот посмотрите, когда 20-й съезд принимает постановление о культе личности, то и на самом 20-м съезде, и в особенности в годы оттепели после него, постоянно речь идет о том, что мы из-за Сталина, мы потеряли подлинного Ленина, Сталин – это извращение, а Ленин – это норма, Ленин – это эталон. Надо вернуться к эталону, и тогда все будет хорошо. Потом в 70-е, 80-е годы был свой Ленин, более догматизированный, разрезанный на цитаты, начетнический, книжный Ленин, Ленин плаката, Ленин лозунга, Ленин, за которым почти не просматривалось живого мыслителя. Но и тут, и в 70-е, и 80-е годы, в годы так называемого застоя, возникает некая параллельная тенденция, романтизация образа Ленина, поэтизация образа Ленина. Затем возникает перестройка. Там уже одним из знамен этого периода и этой новой политики становится возвращение к Ленину, уже не первое, уже второе или даже третье возвращение к подлинному Ленину. Опять этот пафос. Тот Ленин, которого мы знали, это не весь Ленин. Или это не тот Ленин, или это не такой Ленин, каким он был на самом деле. И в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что и в картине мира членов КПРФ, которых вы упомянули, наверное, тот Ленин, который есть сегодня, это более живой Ленин, это менее догматизированный Ленин, это более реальный Ленин, который, и это тоже важный момент, начинает сосуществовать с гораздо большим количеством символов и знаковых фигур, чем это было в советское время. Потому что тогда Ленин был в вакууме. Ну, с кем он мог соседствовать? При Сталине он соседствовал со Сталиным. Одно время даже в Мавзолее соседствовал. С Марксом и Энгельсом он мог соседствовать. И больше ни с кем. А сейчас он уже включен в более богатый, более широкий, разнообразный контекст. Например, сейчас исследуют Ленина как одного в ряду марксистов, как одного из марксистов.
В 90-е, например, годы, в противовес к советской сакрализации Ленина в общественном публичном пространстве была скорее популярна демонизация фигуры Ленина, что своего рода, как мне кажется, тоже форма его сакрализации. Сейчас, наверное, с этим как-то поспокойнее. Можно ли вообще говорить о том, что к настоящему моменту в российском обществе произошла окончательная десакрализация фигуры Ильича?
Думаю, что десакрализации окончательно не произошло, и едва ли она когда-нибудь случится, потому что воспроизводство этой сакрализации все равно будет происходить. Всегда есть, и в том числе среди новых поколений, среди молодых коммунистов, например, всегда есть те, кто будет начетнически и догматически подходить и к Марксу, и к Ленину. И демонизация тоже не завершилась. Эти процессы, вами названные, продолжаются оба, и тот, и другой. И сакрализация еще есть, и демонизация есть. Один современный исследователь, Владлен Логинов, который много лет занимается Лениным, он уже пожилой человек, очень авторитетный историк, Владлен Логинов, к чему я его вспомнил, говорил, что раньше были лениноведы, а потом в 90-е годы появились ленинаеды, которые этого Ленина бедного поедали. Они его как только не уничижали. Они только как на него только не клеветали. И он говорит, что и то плохо, и это плохо. А хорошо, когда наступит такой момент, когда мы сможем отнестись к Ленину по-научному, как бы это странно ни звучало. То есть более или менее объективно, объективистски, исторично, спокойно. Я думаю, что до такого исследования, спокойного научного изучения Ленина как явления, дело все-таки еще не дошло. Это дело будущего. Как, знаете, Ключевский говорил, историческая дистанция – это 300 лет. Вот 300 лет проходит, вот тогда история. Ну, 300 лет еще не прошло.
Это было мнение доцента историко-архивного института РГГУ Филиппа Таратуркина. И в продолжение темы послушаем опрос, который наш корреспондент Сергей Гогин провел в родном городе вождя мирового пролетариата Ульяновске. К юным горожанам он обратился с вопросом, а кто такой Владимир Ильич Ленин?
Это Ленин, это великий вождь СССР. Вождь – это, ну, может быть, даже пример для подражания, что-то такое, я не знаю.
Который в войну когда участвовал?
Он соединял города.
А что означает «соединил города»? Это как?
Это чтобы они не враждовались.
Великий человек, первый президент. Совершил революцию во благо нашей страны в 1917 году.
Нашего города патриот.
Я забыла, кто это, но я помню, что он отсюда уехал с семьей еще в маленьком. Уехал в Казань. И потом в Тольятти еще куда-то. Потом еще куда-то, я не помню. Но он здесь жил.
Основал наш город.
Политик?
Какой?
Не знаю.
Он жил в Ульяновске, ну, в Симбирске раньше. Ну, и, как бы сказать, в честь него вот назвали.
Почему назвали город в честь него?
Потому что, ну, он, как бы сказать, организовал, как бы, этот город.
Ну, думаю, это мудрый правитель, который построил город Ульяновск.
Он знаменитость, и в честь него даже названа улица. Улица Ленина.
в центре. В честь него еще поставлен памятник.
А чем он знаменит?
Ой, я не помню.
С пистолетами он там кого-то убил, не знаю. Или его убили.
Кого убил?
Не знаю точно.
Он был, по-моему, один на войне.
С кем война была?
С немцами. Не знаю.
Но ты знаешь, что ты живешь в городе его имени?
Да. Мы просто учили недавно, но как-то из головы вылетело уже.
А по какому предмету учили?
По историческому краеведению и еще по какому-то по литературе.
Он Ленин, это такой дяденька, ну, который, ну, он как, в общем, он как великий вождь основал там СССР, всякие республики объединил. В общем, это такой крутой дяденька.
А Ленин это революционер.
Какую революцию он совершил?
Так, Октябрьскую революцию. Больше я, в принципе, ничего об этом не учил, я не знаю больше ничего.
Ну и что в результате этой революции случилось?
Не знаю.
Это знаменитый человек, который совершил революцию. В честь него даже город назван. У нас наш город.
Какая была революция?
Революция на декабре... Нет, не декабристы. А переворот в стране, совершение новых реформ.
Это когда было?
В 20 веке.
В начале, в середине, в конце?
В начале. Так, 1900... Ну, где-то 20... Нет, 10-20 где-то года. Где-то так, наверное. Вождь просто.
Краснокожих, что ли, вождь? Какой вождь?
Ну, я не знаю. Я только знаю, что он вождь, по-моему.
Вы знаете, что вы живете в городе имени этого вождя?
Да, конечно.
Ну, за что же город-то назвали его именем?
Что-то типа вождя, еще чего-то. Главный, который основал права, объединил какие-то, может, города.
Так жители Ульяновска, а точнее ульяновские школьники, отвечали на вопрос – кто такой Владимир Ильич Ленин? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Сербии, в Белграде объявлено о создании сербской казачьей организации. Первая казачья станица будет базироваться в одном из югославских королевских городов Опленице. Белград посетили казачьи делегаты из России, теперь у местных казаков есть свой атаман. В ближайших планах этого атамана – открытие в Сербии Центра казачьей духовной культуры. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Сербии Ая Куге.
Ранее граждане Сербии встречались с казаками только в фильмах, романах или на концертах приехавших из России фольклорных ансамблей. Теперь у сербов появились свои казаки. В апреле создана казачья организация в Сербии. Около 50 человек, среди них две женщины, приняли присягу. Ей благословили священники Сербской православной церкви. Понять, что такое казачество, помогли 8 офицеров на пенсии из Ялты и Москвы. Ветераны Афганской, Чеченской и даже Великой Отечественной войны. Старшему из них 93 года. Вот как эту миссию объяснил полковник Советской армии в отставке, ныне казачий атаман Анатолий Ищук.
Нас пригласили товарищи сербы, чтобы помочь им организовать здесь казачью организацию. Основная цель наша была приезда сюда. Мы ее организовали, и даже две станицы организовали в двух городах. Основные цели – защита православия, это защита Отечества, и третье – воссоздание и укрепление традиций казачества. Но еще казаки из древности были очень хорошими хозяйственниками, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому мы, вот, когда были встречи с мэрами городов, просили их тоже оказать помощь в выделении земли казакам, чтобы они могли и заняться хозяйством.
Первым атаманом сербской организации казаков стал 60-летний инженер из Белграда, председатель прежде неизвестного общества сербско-русского экономического сотрудничества Стеван Вранич, который похвалился и тем, что также занимает должность официального представителя Союза военных ветеранов Афганской и Чеченской войны России в регионе. Вранич в разговоре со мной объяснил, что его привязанность к России укрепилась, когда он воевал вместе с русскими добровольцами в войнах 90-х годов бывшей Югославии. Цели организации сербских казаков новый атаман объяснил так.
Цель организации – духовное, культурное и экономическое сотрудничество, оживление патриотизма и рыцарства. Казаки – прежде всего защитники государства и отечества, церкви и власти.
А чего вы ожидаете от российских казаков?
Мы ожидаем, чтобы они помогли нам выйти на российский рынок, создавая экономический союз. Конкретно рассчитываем на сотрудничество в производстве здоровых продуктов питания, на привлечение к нашим сельскохозяйственным проектам инвесторов. Сейчас мы находимся на этапе разработки идейных проектов, с помощью которых при помощи благотворителей в Сербии был создан казачий центр, центр духовной культуры и обучения. Сюда могли бы приезжать казаки из России на реабилитацию. Мы бы соревновались в различных спортивных дисциплинах, обучались бы боевому мастерству карате и дзюдо. Таким образом, мы бы оживили казачьи традиции.
Стеван Вранич упомянул боевые традиции казаков, однако напрямую старался не говорить об этом.
Речь не идет о каких-то войсках, которые мы намереваемся возрождать. Речь идет о возрождении духа, веры и патриотизма. Ни о каких боевых формированиях мы и размышлять не смеем.
В годы вооруженного конфликта в бывшей Югославии казаки из России и Украины неоднократно обещали военную поддержку сербам. В Боснии воевало несколько десятков русских добровольцев, некоторые из которых называли себя казаками. Два или три десятка человек погибло. Лидеры сербских самопровозглашенных республик Хорватии в начале 90-х годов заявляли о стремлении организовать в так называемой сербской краине две казачьи станицы и даже провести совместные с казаками спортивные игры доброй воли. Однако из этой идеи ничего не получилось. Во время проведения НАТО воздушной операции в Сербии в 1999 году белградские газеты утверждали, что казаки вот-вот прибудут на защиту сербских братьев. Год назад сообщалось, что группа то ли русских, то ли украинских казаков на севере Косово помогает сербам обустраивать на дорогах баррикады. Как сегодня в Сербии относятся к информации о новой деятельности русских казаков? С этим вопросом я обратилась к белградскому журналисту Огнену Зоричу.
Отношение такое же, как и отношение общественности к России в целом. Одну часть нашей общественности можно считать русофилами, а другую – русофобами. Также по-разному воспринята и информация о казаках в Сербии. Чаще всего это воспринято как шутка, по той причине, что казаки не близки обычаям Сербии. Странно, что у нас формируется такая организация, основателями которой являются не потомки русских эмигрантов, что было бы отчасти понятно, а сербы, которые кроме контактов в бизнесе или эмоциональной связи с Россией ни на что не опираются. Больше всего симпатий к казакам в Сербии питают сторонники националистических традиционных партий.
После Октябрьской революции и поражений Белого движения в гражданской войне в Сербии эмигрировали несколько тысяч казаков. Их хорошо принял король Югославии Александр I. Часть казаков разместилась в Южной Сербии. Большинство из них до 1945 года уехали в Западную Европу. Никаких казачьих традиций в Сербии не сохранились. Остались лишь немногочисленные памятники. В храме Русской Православной Церкви в Белграде похоронен барон Петр Врангель. В этом же храме находится мемориальная доска памяти погибших в Боснии в 90-е годы русских добровольцев. Какие цели, по вашему мнению, преследуют люди, которые сегодня включились в казачье движение в Сербии?
Люди, которые принимают участие в формировании сербской организации казаков, принадлежат к кругам тех, кто связан с Россией бизнес-интересами. Очевидно, теперь они ожидают, что с помощью контактов с казаками смогут добиться какой-то экономической выгоды. Такие надежды кажутся призрачными. С другой стороны, в этой инициативе участвуют сербские ветераны югославских войн. Я считаю, что они в очередной раз хотят продемонстрировать крепкую связь Сербии и России.
Это было мнение журналиста Огнена Зорича. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего окончания дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».